вот вы хорошо коснулись мучений человеческой души, загробной жизни, то есть в аду. Там, как вы сказали, язык подвешен на крючке за то, что болтал, потом за ребро. Все это очень-очень интересно и действительно очень красиво. Но, честно говоря, напрашивается такой вопрос. А справедливо ли и это? Потому что если церковь, ее догмат нам говорит о всепрощении человека, то почему мы должны мучить душу человека так? Или это все-таки отблески того варварского времени, когда христианство устанавливалось на этих просторах израильских земель, когда эти кочевники превращались постепенно из кочевников в иудаистов, потом уже Христос пришел на базе иудейской религии, отвергнув основные ее догматы. Каково ваше мнение?
Спасибо. Дело в том, что когда я приводил эти образы, эти картинки, то я вам пытался показать, как иногда мы пытаемся найти аналогии в нашей жизни с тем, что как раз выходит за границы нашей этой жизни. Например, мы даже не можем понять, что такое вечность. Мы еще можем понять как-то бесконечность, еще как-то, хотя это трудно. Но вечность, что такое, мы вообще понять не можем. Это некая совсем другая реальность. И эти картинки, когда там подвешиваются за язык и прочее, это есть то, о чем я процитировал Макария Александрийского, когда ему сказал ангел. Это есть самое слабое только подобие того, что есть на самом деле. Так, а относительно несправедливости. Дело в том, что я не знаю, насколько несправедлив закон тяготения, когда мне не разрешают с пятого этажа прямо в окошко выйти туда, вот на лужайку, на асфальт, когда мне нужно выйти. Мне говорят, что надо по лестнице идти или через лифт и так далее. Это очень скучное дело, надо бежать по лестнице, особенно когда я спешу. Но что делать? Мы, поскольку не боги, а люди, то, следовательно, мы ограничены определенными свойствами. Вот. Или, если хотите, закономерности, за рамки которого мы не можем выйти по самому характеру нашего существования. Так вот, и здесь существуют духовные законы с такой же определенностью, как и законы физические. Физические мы видим, мы понимаем. Прекрасно понимаем, что мы можем вынести только вот такую температуру, а не другую. Что повышение температуры – мы погибнем. Более низкой температурой погибнем, нам где-то золотая середина, в которой мы можем существовать. К великому сожалению, я не знаю, кто в этом виноват, мы совсем забыли о том, что столь же незыблемо, столь же объективно существуют духовные законы жизни. Оказывается, третий закон Ньютона мы знаем. Чем сильнее я стукнусь своей бедной головкой о стену, тем получу крепче кто? Я. Стена – ничего. А вот о том, что если кого я осуждаю, и тем самым я, оказывается, себя раню, об этом я не знаю. Чем больше я злюсь на другого человека и преисполнен злобой, тем с большей силой я вонзаю себе, не знаю, нож или что угодно, пику, как хотите, в себя. Оказывается, существуют духовные законы. Не злись, не ненавидь другого человека. Ты себя ранишь прежде всего. Он в это время, может быть, играет, и весело ему красота, а ты весь содрогаешься от чего? От злобы. Кто страдает? Но здесь я еще вижу, я страдаю. На самом деле духовные законы глубже. Оказывается, все то, что называет христианство грехом, это не есть выдумка Господа Бога, который сидит где-то в созвездии Альфа Центавра и выдумывает, чем бы еще мне, так сказать, знаете, жизнь человеческую испортить. Законы, духовные законы также существуют, как и физические, как и нравственные. Нельзя иметь зло. Ты будешь в первую очередь страдать. Не потому, что Бог тебя наказывает, а потому, что ты нарушаешь законы своего бытия. Ты, человек, не только физическое существо, не только биологическое существо, ты и духовные существа, и ты должен следовать этим законам. Каковы эти законы? Какое великое благо, когда наука открывает вдруг нам закон. Мы говорим, вот, а мы-то не знали. Нельзя нарушать этот закон. Также великое благо, когда нам открываются законы духовной жизни. Теперь мы знаем, как нужно вести себя, чтобы не пострадать, чтобы не погибнуть. Итак, та вот область нашей жизни, которую мы называем посмертной, на самом деле она уже здесь начинается. У нас здесь. Мы уже здесь знаем, что такое голос совести. Мы уже здесь знаем, что такое злоба, что такое ненависть, что такое зависть. Это мы уже здесь знаем. Но здесь еще благодаря телу у нас это вспыхивает. Потом поспали, ничего, немножко успокоились. Тело сбрасывается, и все открывается в обнаженном виде, что есть в нашей душе. Поэтому христианство заранее предупреждает. Говорит, человек, пока не поздно, тебе дано время, вот время, постарайся, насколько это возможно, бороться с этим. И если ты обратишься к Богу, Бог поможет тебе. И если даже здесь не успеешь, как не мог успеть какой-нибудь как разбойник повешенный там, он же, конечно, естественно, он не мог успеть. В том и значение великое Христа, что тогда Бог тебе поможет докончить то, что ты не успел. Бог целует само намерение твое, если оно искреннее. Итак, дело не в несправедливости здесь. Вот то, что вы поставили вопрос, это очень хорошо. Кстати, вы великолепно выразили католическую точку зрения. Там нет, все... Нет, я понимаю. Это интуитивно. Кстати, вы поймете, почему католичество имеет такое широкое распространение. Там все очень просто. Ты делаешь добро, вот тебе награда, мешок золотом. Ты делаешь зло, вот тебе плеткой, кнутом. Совсем не это. Законы Божии – это не внешние законы по отношению к нам. Это законы моего существования. Как нельзя садиться на горячую, на раскаленную сковороду, так же нельзя ненавидеть, завидовать, лгать, притворяться и прочее. Человек, ты нарушаешь законы своего существования, ты страдаешь. И великое благо открыто нам в христианстве. Кстати, должен вам сказать, я думаю, что для вас это будет интересно. Христианство открыло беспрецедентную вещь, что, кажется, Бог, это не тот, который может тебя помиловать, а может наказать. Бог есть любовь и только любовь. И только любовь. И когда я прихожу к зубному врачу, то я никогда ему не скажу, вот негодяй-то, вздумал мне бор машиной сверлить мой зуб. Ух, истязатель, злодей. Интересно, кто это скажет? Бог – любовь. Это образ. Он есть величайший врач, который в соответствии с нашим состоянием посылает нам внешние условия, которые бы подвигли нас к пониманию правильного пути жизни и к соответствующему отношению к этой жизни, образу жизни. Потому что мытарства, о которых мы говорили, они являются вовсе не наказанием, потому к ним не приложимы характеристики справедливо, несправедливо, просто неприложимы. Так же, как неприложимы к третьему закону Ньютона или к закону тяготения. Эти категории неприложимы. Это характеристики нашего бытия, только не физического, не биологического, а духовного. Только всего. Спасибо за
это. Все же я еще раз возвращаюсь к своему вопросу.
Так.
Вы не совсем разрешили, так сказать, все мои сомнения. Но мне кажется, вот эта часть догмата христианства о подстороне жизни, где ад является вечным мучением, со всеми, как вы сказали, это то, что там как крючок. Вы даже не можете себе представить, что это там на самом деле. Все нормально. И рай, который дается тем, кто раскаялся, кто покаялся, кто провел честную жизнь, а более того, в себе нашел то, что его удовлетворяет, и стал исправляться. Такие люди намного интереснее с точки зрения догмата. Но все же вот это вечное мучение, оно не входит в канву основных догм христианства. И мне кажется, что я, конечно, не могу выступать в качестве критика этих вещей, но я свое сознание могу закрыть так же. Это одно из слабых мест, конечно, догмата, потому что все-таки эта сторона достаточно жестока и не соответствует нашим основным представлениям о религии и о христианстве, потому что все-таки даже это мучение должно быть не вечным. А наказание должно быть таким, как оно есть. Извините.
Спасибо. Вот что значит, я нахожусь в России. Мы всегда касаемся самых фундаментальных вопросов. Мы не ходим по поверхности, знаете, там, заниматься листочками. Нам подай корни. Правильно. Очень хороший вопрос. Человек определяет сам себя. образ своего существования, образ своего бытия, то, к чему он стремится. Сократа как-то спросили: «Сократ, что такое счастье?» А не правда это интересно? Сократ ответил: «Счастье – это то, что является для человека благом». Чтобы ответить на ваш вопрос еще получше, приведу иллюстрацию. Ну, иллюстрация не всегда. Я, например, книг не читаю без картинок. Вы, наверное, поверите мне, да? Только с картинкой не читаю. Так. Итак, вот такой случай. Очень простой, исторически, кажется, достоверный. Ну, век я не помню. Может, 18-й, может, 19-й, неважно. Какой-то аристократ петербургский путешествовал зимой, естественно, на лошадях. Еще это было. Зима, вьюга. И, в общем, он попал буквально в катастрофическое положение. Все остановилось, дороги нет, лошади стали, он замерзает. И здесь вот бывает же так. Оказался, ехал тоже учитель на своей лошаденке где-то. И он буквально спас от смерти этого человека. Когда аристократ вернулся в Петербург, да, то он решил отблагодарить этого сельского учителя, как говорят, по высшей категории. Что он сделал? Он, во-первых, пригласил его туда, в Петербург. Он в своих роскошных апартаментах устроил в честь его прием, высший прием, какой только может сделать. Пригласил таких же людей самого высокого уровня. Это был действительно прием на славу. В центре всех сидел сельский учитель. Когда он сел, тут 7 вилок, тут 7 ножей, тут еще ножички, тут тарелочки, тут какая-то водичка стоит, тут ложки. Он бедный в растерянности. В честь его говорят речи. Он не знает, что сказать. Он сидит, обливается потом, не знает, как пользоваться. Наконец, он, изнемогая уже полностью, изнемогая и обливаясь потом, жажда его охватила. Берет эту тарелочку с водичкой, выпивает. Потом с ужасом смотрит. Там эти все прочие руки свои, пальчики свои полощут. Знаете, ну, могли мало ли что пристать к пальчикам. Аристократ одарил его. Но потом всю последующую жизнь учитель почти каждую ночь вскакивал в ужасе от этого великолепного приема. Человек тем является, величие человека в том проявляется. Он избирает себе, в конце концов, самоопределяет себя, что для него является его действительной целью и смыслом его жизни. Для некоторых людей, как мы с вами и говорили, чисто это, эти внешние вот эти вещи интересные, и они скоро распадаются. Но для многих является, и это самое здесь главное, для многих гордыня, власть как таковые, я. Это является культом, это является целью, если хотите, это является конечным смыслом жизни, мое человека Божие, как таковое. И вот здесь уже Бог свободы человеческой не смеет коснуться. Вы слышите, что я говорю? Всемогущий Бог, он всемогущий? Я говорю, нет. Не смеет он коснуться человеческой свободы. Человек сам стремится к тому идеалу, который он добровольно, свободно избирает, осуществляет, направляет всю свою духовную жизнь по этому руслу. Он создает себе вот ту будущность. Он, а не Бог. А что для человека является счастьем? То, к чему он стремится. Да, это состояние для него величайшее благо. Только что мы знаем, сами люди, и что говорят нам, гордость, увы, это то состояние, которое, с одной стороны, кажется, является для человека, ну, его достоянием. С другой стороны, оно есть непрерывное, если хотите, страдание. Гордость отчуждает человека от каждого другого человека. Он выделяет себя из всех. Он является, если хотите, тем человеком, который причиняет сам себе это непрерывное страдание. Особенно в обществе, где он не получает удовлетворения, если хотите, наслаждения от того, как к нему относятся другие люди. Так вот, ад и рай – это не есть то, что дает Бог. А это то состояние, которое зависит от отношения человека к Богу, положительным или отрицательным. Положительным отношением что мы называем? Бог есть любовь. Что такое любовь? Которая любого другого человека рассматривает как того, который даже лучше меня. Любовь какую? Жертвенную любовь. Любовь какую? Вот Христос. Праведник пострадал за неправедники. Исаак Сирин что пишет, который сегодня я упоминал вам? Потрясающие вещи. Он говорит, тот, кто достиг этого состояния, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Оказывается, человек может достичь такого удивительного состояния любви. Не проявление, не взрыва эмоций. Вот сейчас я люблю, через час ненавижу. А состояние любви, когда он иначе не может относиться, как и Бог, к другому человеку. А другое состояние – гордыня, которая самой себе, вы слышите, самой себе несет страдания для человека. Вот, собственно, рай и ад, которые мы созидаем. Еще раз повторяю, страсти по самой природе своей, даже по этимологии своей, русской этимологии, конечно, имеют какой корень? Страдание. Страсть – это страдание. И тот, кто не борется с ними, тот, кто не знает о духовных законах, тот, кто не признает этих духовных законов, кто противостоит тому благу, о котором мы говорим, что оно есть любовь и только любовь, тот сам себе создает этот духовный мир, это состояние. Он сам себе создает это состояние, если хотите, ада. Не Бог, ни о какой справедливости речь не идет. Он. И в этом, вы слышите, даже в этом божественное величие человека. Да, я не хочу Бога. Это ад. Да, христианство называет ад. То, что по самой природе своей Бог есть бытие, Бог есть благо, Бог есть любовь. И поэтому отторжение его, сознательное отторжение, и является адом для человека. Почему есть замечательные слова Христа? Всякий грех, то есть любой грех, и хула, даже хула на Сына Человеческого, так он называл себя, Христа, простятся человеку. Вы подумайте только. Хула на Духа Святого не простится. Что такое хула на Духа Святого? Вот это сознательное ожесточение, противление тому, кто есть любовь, Бог. Вот, оказывается, откуда рай и ад. И в этом, как в раю, так и в аду, лучше сказать, состояние рая, состояние и состояние ада, в этом мы видим богоподобное величие человеческой личности. Бог не может его взять, раз и в рай сидит тут. Для него рай, вы слышите, хочу обратить внимание, для такого человека, если бы так Бог сделал, для него рай стал бы адом в адской степени. Ибо он не может быть с Богом. Он, вы слышите, не может быть с Богом, ибо его состояние все противобожественное. Вот что такое рай и ад. Кстати, как это важно понять, что это состояние, отношение человека к тому, кого мы называем Богом, а не судьба, которую решает Господь Бог, сидя на троне, и скажет, ты такой-то в ад, а тебе в рай. Вот в чем дело. В Евангелии это приточно изображено для простого народа. Поэтому нам сказано, козлище в левую сторону, там, праведники вправы, это же все притчи, учтите, это же все образы. А суть вот в чем, в свободе и богоподобном величии человека.
Спасибо.
То есть вы косвенно признаете в некоторой степени справедливость моего вопроса?
Да, конечно. Не, несправедливость.
И интерпретируете его таким образом?
Нет, что... несправедливость, а очень
не
верность такой.
Догматизму религиозного.
Почему?
Как?
Нет,
что вы? Я же объяснил.
Сам обрекает себя, сам
я же сам объяснил вам, что человек не это Бог, делает, а не а Бог его в ад посылает. Не Бог. Я же повторяю сам и настаиваю. В этом богоподобное величие человека, что не Бог его посылает, такой сякой ты немазанный. Вот тебе на сковороду. Да.
То есть выбор за человеком остается все равно в любом случае.
Вопрос еще, да. Вы называете себя, когда вопрос задаете, да?
Что? Вопрос. Господь создал землю, да, этот мир, всех нас тут живет. И слышит Бога, пронизывается на все, буквально, до каждого дня, да? То есть Господь заранее знал, что Его Сын Иисус принес смерть, мучительство за грехи и выступление грехов человека, да? Господь определил, что Иуда – это благодатель, который за 30 серебряников свою функцию и миссию выполнил. Иуда – это миссия урона. То есть Господь определяет при рождении, кто будет мытарем, кто будет фарисеем, кто был грешником, да? Тогда, может быть, мы приходим в этот мир уже заранее запрограммированным Господом. Тогда немножко непонятно, что для чего живем, что у нас определено.
Спасибо, я вас понял. Сразу скажу вам. Ни один человек не предопределен. И нет предопределения у Бога. Я только сейчас вам говорил о том, что Бог не может прикоснуться к свободе человека. И каждому человеку дается возможность самоопределения по отношению к Богу. Нет этого. До последнего Христос уже говорит, собрались. Последний вечер. И Христос опять говорит, один из вас предаст меня. Может быть, здесь заговорит совесть человека. До последнего не смеет коснуться свободы. Еще раз вам повторяю, эта вещь, кстати, опять-таки беспрецедентное в религиозном сознании, что Бог не смеет коснуться свободы человека. Думаю, что какой же это Бог? Христианство говорит, да, человек богоподобен. И если бы он мог коснуться свободы человека, тогда он виноват, что Адам пал. Он виноват во всей этой истории и во всем прочем. В том-то дело не может. Поэтому на вопрос о том, всемогущий Бог, часто говорят, я говорю, я вам одинаково могу ответить. Да, будет правильно. Нет, будет правильно. Он не может создать другого Бога. Ну, какой же он всемогущий? Он не может перестать быть Богом. Ну, что же за всемогущий? Он не может согрешить. Да что же за всемогущество? Правда же? Мы выше его. Но совсем эти категории неприложимы к определению Бога.
Извините, Алексеевич, вот такая фраза «наказание Божие», «Бог накажет». Насколько это... Только слова?
Угу, да. Ну, вы, наверное, уже видите, да. Что это должно означать. Не Бог наказывает меня, когда я начинаю пьянствовать или колоться. Кто меня наказал? Когда я колюсь. Правда же? Или когда, как я сказал, выйду с пятого этажа в окошко прогуляться там на асфальте около дома. Это же просто образное выражение. Потому что, ну, знаете, ну, для каждого ли это, ну, мы сможем объяснять, что это не Бог, наказывать его то-то и то-то. Надо объяснять. В народе это проще. Там, ну, слишком это сложно уже делать несколько мыслительных шагов. Бог никого не наказывает. Бог есть любовь. Но любовь как поступает? Какая любовь? Какая любовь? Родители берут ребенка и ведут к дяденьке в белом халатике, а тот начинает ковыряться в зубах. Что делают родители? Наказывают? Лечат его. Ну разве наказывают? Да. Хотя какой-нибудь инопланетянин, не иначе бы сказал, ну жестокие люди, ведут своего ребенка и там что творят с ним. Они бы сказали, наказывают. Ай-яй-яй. Да. Вот этот образ, вот, по-моему, он хорошо покажет вам, что совсем нет. К христианскому Богу, если хотите, Бог. Существу это понятие неприложимо. Бог никому не мстит. И когда мы употребляем слово «наказывает», то в плане только каком? Древнеславянском. Научение, помощь. Только в этом. Бог никому не мстит. Даже более того, когда, чем больше человек, если хотите, согрешает, тем, я думаю, больше Бог его любит. Притча. Если кто читал Новый Завет, помнит, когда Христос сказал, у того, кто 100 овец, и заблудилась одна овца, что делает он? Оставляет 99 и идет искать сотую. И, найдя ее, радуется о ней больше, чем о 99 незаблудших. Удивительное христианское учение. Вы скажете, он сатану ненавидел? Ничего подобного. Я думаю, что он его любит еще больше, чем всех нас вместе. Почему? Потому что он сверхзаблудился. Вот такова ситуация.
Алексей Ильич, я хотела задать такой вопрос. Иисус Христос сказал, что я пришел спасать свой народ. Он был евреем. Не значит ли это то, что для нас христианство неприемлемо для Руси? Мы же все-таки русские.
Каждая нация его своим собственным.
Вот какого рода. Вы обратите внимание. Как, что говорил Христос иудейской элите, иудейским властям, тем, которые обладали властью, авторитетом и силой. Змеи и порождение ехиднины. Интересно, кто мог бы это сказать? У кого бы хватило это, я не знаю, на это силы просто и мужества. Но если бы и сказал, то с ним бы довольно быстро бы расправились. Один момент. Второй штрих. Вы знаете, вот когда я вот что-нибудь обрежу, палец или что-нибудь, знаете, я что делаю? Возьму в рот, поплюю, а все ничего. Когда что-то у меня более серьезное, я иду к медсестре. Помогите мне, обвяжите. Еще что-то более серьезное, говорю, врача нет ли? Когда еще более серьезное, то нельзя ли консилиум? Я продолжу, когда что-то такое, что никак не могут решить, вызывает какое-то светило, уже не ко мне, повыше, светило, логику видите, чем сильнее, тяжелее и труднее болезнь, тем требуется более высокий уровень искусства того, кто может мне помочь. Тот факт, что Господь Иисус Христос пришел к еврейскому народу, является ничем иным, как свидетельством того, что еврейский народ находился в наиболее тяжелой болезни. Это болезнь духовная. И история его, как она написана в Библии, она показывает, сколько было пророков и непрерывный бунт против этого. Пророков, знаете судьбу пророков? Возьмите пророка Исаию, деревянной пилой распилили, кого побили камнями и так далее. Так и здесь. Пришел сам уже, высочайший пришел, не обратится ли народ. И вы видите, помните, результат, помните, небольшое число уверовало. Остальные, это значит, что не только его распяли, всех до одного апостола побили. Стефана уже камнями тут же побили. А Петра распяли кверху ногами, вниз головой и так далее. Вы знаете, вот что, вот почему пришел Христос, потому что другой кто-нибудь ничего же не мог сделать. Он и то, видите, сделал только то, что можно было сделать. Вот в чем причина. А совсем не потому, что он, знаете ли, свой народ возлюбил больше, а других меньше. Это первое. Второе. Те законы духовной жизни, которые он открыл, являются универсальными. То есть присущими человеческой природе вообще, в отличие от ветхозаветного закона. Если вы обратите почитайте Библию, Ветхий Завет, то увидите очень много вещей, которые имеют прямое отношение только к одному народу. Там был дан закон применительно к его психологии, его возможностям, духовным возможностям, его нравственному уровню и так далее. Был дан применительно к еврейскому народу. Некоторые вещи были универсальные, конечно, но в основном весь был дан специфически соотнесенным с психологией еврейского народа. Евангелие универсально. В каком смысле? Несть, как написал апостол Иоанн, нет эллина, ни иудея. Для каждого человека эти законы одни и те же. Открываются универсальные законы человеческого бытия. И главный из них, которого не знала ни одна религия. Я еще раз повторяю. Бог есть любовь. Вот так, оказывается, главнейший закон. Какая любовь? Праведник страдает за неправедники. Такого не знала, повторяю, запомните, пожалуйста, ни одна религия мира. Мы не знали, что, оказывается, это величайший закон. Человек, ты хочешь быть счастлив? Вот твой ориентир. Итак, следуй теперь туда. Христианство указывает, как приобрести любовь. Вы же обратили, наверное, внимание? Все говорят о любви. Правда, как ее понимать, что понимать, вопрос другой. А вы спросите, попытайтесь, спросите, а как ее приобрести, эту любовь? Христианство дает средства, как приобрести. Вы подумайте только. Оно не мечтами живет, не фантазиями, а, во-первых, указывает цель и указывает средства достижения этой цели. Можно ли нам поверить? Опыт, история Церкви предлагает нам бесконечное практически количество примеров, вот, примеров, реальных примеров достижения этого состояния. Я вам указал Исаак Сирин, который говорит, десятикратно в день готов быть сжигаем за любовь к людям. А сколько мы найдем в истории этого? Серафим Саровский, вот наш ближайший, которому в этом году отмечается столетие со дня канонизации. Вы знаете что? Он не мог обратиться к человеку, чтобы не сказать ему «радость моя». И все видели, что это не лицемерие или ханжество, не притворство, а это действительно видели, что это радость действительно моя. Такая любовь была у человека. Человек, оказывается, может уподобиться Богу, уподобиться в этой любви. И тогда величайшее благо он приносит, получает сам и приносит окружающим людям. Вот какова ситуация с еврейским народом и проповедью Христа. Так что Христос для всех Христос, а не для только этого народа.
Немного, можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Почему тогда существует выражение «раб Божий»? Если
да, вы да.
имеете право вмешиваться
да, да, человеку, да. Как... Ну, слушайте, вы же знаете прекрасно, сколько у нас есть выражений, так сказать, идиоматических или обусловленных той или иной средой, или контекстом, в котором возникла та или иная мысль. Вы слышите? Контекста культурного, в который возникло то или иное выражение, та или иная мысль и так далее. Есть же такое, вы хотите быть рабом добра или рабом зла? Ну, пожалуйста, ну можно формально придираться, каким рабом я могу быть? Да. Человек звучит гордо, я не хочу быть рабом. Нет, это же форма выражения и больше ничего. Христос самим ученикам, обращаю ваше внимание, сначала объясню, кто такой ученики были в ту эпоху? Знаете кто? Фактически рабы при учителе. Еще в средние века, вы знаете, кто такой был ученик? Ну, раб, мальчик на побегушках, с которым мог мастер сделать все, что угодно. Во времена Христа кто такой ученик? Это действительно раб. И вдруг мы слышим слова, за которые его бы, я не знаю, готовы были побить камнями. Когда он говорит, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Так он обращается к ученикам своим. Что вы? Если хотите, в этом отношении Христос произвел потрясающую, я бы сказал, мировую революцию. Вот она революция. Перевернул буквально взгляд на человека, на Бога, на отношение человека к человеку. Вы не рабы мои, а друзья мои. Ну, знаете, такого не знаю, кто ему простил. И до сих пор не все прощают. Антихрист, его антипод, всех поработит. Всех поработит. Это будет тоталитарный режим, равного которому никогда в истории человечества не было. Ой, ну я боюсь, что затрону эту тему.
Вопросы еще?
Можно
пожалуйста.
Да, пожалуйста.
А все-таки я хотел бы задать на тему, которую есть задание, да? А свет и тень, добро и зло, ад и рай, да? Бог и Люцифер. Кто создал? То есть, наверное, есть кто-то, кто создал и Бога, и, предположим, Мефистофель, да, или не так? Какие у нас отношения?
Дуалистическое понимание мира встречается неоднократно в истории религиозной и философской мысли. В частности, дуализм нравственный или дуализм этический, как говорят, добро и зло. И в данном случае, поскольку мы, люди, об этом можем только гадать, особенно если после кофе осталась кофейная гуща, здесь особенно гадания могут быть успешными, да, то отсюда вопрос другого порядка возникает. Как смотрит христианство на это? Оно утверждает, что поскольку творение Божие, в частности, высшие, по крайней мере, ангелы, обладали свободой, следовательно, они могли осуществить эту свободу так, как они хотели. Чем характеризуется свобода, кстати? Чем она характеризуется? Тем, что я могу начать ряд действий от себя. Действий не потому, что вот нельзя поставить вопрос, почему. Как только говорю «почему», этим самым я ищу то, что обусловило мое действие. Свобода – это то действие, которое не обусловлено ничем и никем, кроме меня самого, вот моего «я». Так вот, христианство утверждает, что как человек, так и высшие, по крайней мере, духи обладали этой свободой и могли ее использовать в любом направлении. Вот как учится христианство. Оно отвергает дуализм как таковой. По самой идее своей, если Бог, кого мы называем Богом? Это абсолют. Вот. Иначе это будет без конца. Здесь Бог и Люцифер хорошо, он выше, а он почему так? И так далее. Христианство утверждает монизм в этом отношении. Это монотеистическая религия. И утверждает, что Бог является источником той свободы, которая может быть богоподобной и, следовательно, неподвластной Богу. Вот в этом решение вот этой вот проблемы.
Алексей Ильич, болезнь – это что? Наказание, испытание?
Ну, я только что об этом вам говорил, что в большинстве случаев все, что с нами происходит, это, то есть не в большинстве, а всегда по самой идее своей обусловлено нашим отношением к духовным, к нравственным, биологическим и физическим законам нашего существования. Ну, вот, например, физически и биологически особенно понятно. Ну, пьянство, пожалуйста, вот все. Чем обусловлено? Что у человека цирроз печени. Ему же, так вас же предупреждали, не пейте. А он, не могу не пить. Чем обусловлено? Ну, совершенно ясно. Вот. Также говорят, будьте сдержаны. Пожалуйста, не раздражайтесь. Особенно уже у вас возраст, у вас нервы. Пожалуйста, вам это грозит инсультом или инфарктом. Он нет. Вместо того, чтобы держаться, пошел дальше. То есть причины, вот эти наиболее очевидные причины, когда мы нарушаем законы физики, биологии, ну, подчас психологии. Все ясно. В чем причина? Точно так же, я еще раз напоминаю и хочу сказать, мы никак не можем, ну, не можем дойти до сознания. Точно так же объективно, незыблемо, непоколебимо существуют духовные законы нашего бытия. Их в высшей степени важно знать и не нарушать. Потому что духовные законы являются первичными. Первичными. Что это значит? Им подчинены даже на более низком уровне, находятся даже законы нравственные. Еще ниже уровень психический, еще ниже биологический, наконец, последний физический. Видите, категория вот такая. Поэтому, если хотите, все наши вот эти, так сказать, ну, страдания, скорби, болезни, в конечном счете, они обусловлены нашим духовным состоянием. Очень интересные есть слова. У Марка Подвижника, один из великих, говорит, не хочешь скорбей, не греши. Не греши. Более того, все скорби, которые возникают у человека, обусловлены, он называет здесь самую главную причину. Вот мы, например, когда вот первую фразу я его привел, «Не хочешь скорбей, не греши». Я знаю, что не греши. Не убивай, не кради, ну, не прелюбодействуй. А больше что еще? А что еще? А какие еще могут грехи? Можешь дойти до такого примитивного взгляда. Это. А то, что лицемерие, лукавство, ложь, притворство, обман и так далее. А что внутри творится? Какие у меня мысли? Какие желания? Не дай Бог, чтобы это все выпало наружу. Когда прыгнешь, куда я не знаю, в преисподнюю прыгнешь, чтобы только никто не видел. Следующая мысль Марка Подвижника показывает самую суть, если хотите, и причину всех наших бедствий. Все случающееся с нами, вот это скорбное, как он говорит, происходит за возношение наше. Вот это да, вот это закон. Когда в физике открывается закон, все хлопают, дают Нобелевские премии, все такое, открыт еще закон. Здесь такой закон открыл, за который я не знаю, какую честь и хвалу надо бы воздать этому человеку. За возношение наше. Вы хотите я вам доказать? Посмотрите, что он делает, негодяй. Что он делает? Что с ним нужно сделать? Что за этими словами стоит? Я бы уж такого не сделал. Знаете, насколько я лучше его? Вы видите? Я бы такого не сделал. То есть я. Кажется, что, какой грех я сделал? Я бы даже могу не сказать. Я в себе мысль. Вот источник. Разрушается самая сердцевина, если хотите, моей души. Самый центр. Отсюда расползается. Знаете, как трещины. Расползается по всему телу, по всем уровням. И нравственным, психическим, биологическим, по всем уровням расползаются вот эти трещины. И в результате получаем. У каждого человека по-своему. Законы трещин трудно уловимы. И отсюда с нами происходит и то, и другое, и третье. Но не думайте, что только страдания и болезни. Ничего подобного. Ничего подобного. За мое возношение может произойти совсем другое. На меня посыпятся, может, миллионы. Я буду богатым человеком. За меня посыпется слава. Может это быть. И это, возможно, будет для меня еще худшим бедствием, чем болезни и страдания. Там бы я хоть немножко еще скорее бы опомнился. А тут я уже превращаюсь в несчастного башка. Башок. Который себя носит на серебряной тарелочке, к которому не подойди, и который погибает в еще худшей степени, чем этот страдающий человек. Мы же никак не можем забыть, что человек – смертное существо. И если ему дали на 5 минут подержать драгоценный алмаз, о, какой счастливый человек, целых 5 минут держал, а потом забрали. Кто больше страдает? Кто потерял рубль или кто потерял миллион? Кто больше страдает? Бедный человек, вот страдание, он весь привязан к этому. И сказали, хватит, подержал. Давай. Вот, так что во всех этих бедствиях опять причина, основная, я говорю, главная причина – это наше состояние. Обстоятельства же, которые посылает, мы говорим, промысл Божий, это обстоятельства врача, который создает наилучшие условия для выражения моей свободы. Свободы. Может, я помнюсь, посмотрю, увижу ясно эту ситуацию в своей жизни. Наконец-то. Я всю жизнь, знаете, что делаю? Что бы у меня ни случилось, я всегда нахожу, кто виноват в этом. Вплоть до того, что меня сглазили, испортили. Я говорю, чего только нет. Один я остаюсь агнцем Божиим непорочным. Все вокруг меня виноваты. Или вот этот меня подставил, этот меня оболгал, этот мне то-то сделал. Один я хороший. И лишний раз убеждаюсь, действительно, все бедствия, которые приходят на человека, приходят за возношение, то есть гордость наша. Вот корень всего.